Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться. Важно, чтобы вы ставили лайки. Еще один вариант для того, чтобы смотреть нас и слушать в интернете в прямом эфире – социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Пока четырехбальные пробки. Вечер обещают довольно сложным с точки зрения движения. По прогнозам, все должно быть так. В 5 вечера пятибальные пробки, в 6 шестибальные и в 7 семибальные пробки. Что касается того, что прямо сейчас видно на карте московских пробок, это внутреннее ТТК, где-то вот в районе Беговой начинается эта пробка, и до Савеловской, не до проспекта Мира, как это обычно бывает. Перед Варшавкой внутренний МКАД замедляется, причем замедляется буквально от Каширки, и в районе Путилково внутренний МКАД тоже замедляется. От Волоколамки, по сути, сложное движение и до пересечения с Ленинградкой. В целом, напомню, пока 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, сегодня в Минсельхозе обсуждали результаты работы агропромышленного комплекса и ставили задачу на ближайшую перспективу. Там и Россия первая в мире по добыче лосося, и второй рекордный урожай зерна, и наращивание объемов производства животноводами, которые и мяса больше, и молока больше выпустили. Можно ли говорить о безусловном успехе агропрома в Российской Федерации? Первая тема. Вторая тема. Сегодня журнал Foreign Policy пишет о том, что Соединенные Штаты Америки планируют вывести войска из Сирии, причем вывести полностью. И вот что будет, если они действительно это сделают, разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется, певица Лолита Милявская заявила в разговоре с РИА Новостями, что больше не интересуется шоу-бизнесом, а также не знает, состоятся ли ее концерты в рамках юбилейного тура. «Я не интересуюсь больше шоу-бизнесом», сказала собеседница агентства. Еще из сообщений, которые в эти минуты приходят, заявление Путина: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов и научных степеней. Еще Путин на индийскую тему: Индия проводит независимую внешнюю политику, что в нынешнем мире непросто.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема у нас — безусловные успехи агропромышленного комплекса в Российской Федерации. Сегодня даже новости такие: Россия стала первой в мире по добыче лосося. Объем превысил 600 тысяч тонн. И это не все, что сегодня на совещании по обсуждению работы АПК в минувшем году говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он говорил, что выловили 5 миллионов тонн рыбной продукции, то есть 600 тысяч тонн лосося, и другая рыба в итоге 5 миллионов тонн. Он говорил, что собран второй рекордный урожай зерна – 147 миллионов тонн. Он говорил, что животноводы на 300 тысяч тонн нарастили производство мяса и на 500 тысяч тонн увеличили производство молока. Все это итоги работы агропромышленного комплекса в 2023 году. Бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, бывший заместитель главы рыболовства, специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук Леонид Холод с нами на прямой связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
Юрий, добрый день, здравствуйте.
Итак, вот я не знаю, видели ли вы или нет то, что сегодня рассказывал Дмитрий Патрушев на обсуждении итогов работы АПК, но там, судя по всему, одни успехи. И лосося мы много поймали, и вообще рыбы много, и второй рекордный урожай зерна, и мяса больше, и молока больше выпускаем. Это что, безусловный успех агропромышленного комплекса?
Ну как, агропромышленный комплекс развивается, ну смотрите, давайте по порядку. По поводу лосося. Российская Федерация обладает берегами дальневосточными, где, куда приходит на нерест, так уж природа распорядилась, ну, самое большое количество лосося. Если мы его добываем, значит, мы его добываем и явно добываем больше других. Что касается агропромышленного комплекса самого как такового, но он развивается, есть миллион проблем, которые нужно решать, но тем не менее он развивается, это факт.
Но главный вопрос, если мы первые в мире по добыче лосося, как вот тут Василий 62-й пишет, странно, а почему тогда турецкий лосось в магазинах дешевле нашего?
Это есть лосось, мы добываем дикий. А то, что имеет в виду Василий, это, скорее всего, выращенное, это либо форель, либо семга.
Угу. Тогда, ладно, про форель говорить не будем. Давайте, животноводы на 300 тысяч тонн нарастили производство мяса, на 500 тысяч тонн молока. Ну и понятно, что тут же другой слушатель, 94-й, пишет, что мясо стало от этого дешевле. Нет.
Ну, каждая тонна добавленного мяса делает его де-факто дешевле, просто по факту даже объемному. Это, во-первых, молока Российская Федерация недопроизводит, причем недопроизводит в значительных количествах, поэтому увеличение производства молока – это на самом деле стратегическая задача, которую вот Минсельхоз отчитывает, что решает. Ну, должен был бы решать еще быстрее, потому что молока производится мало.
А вообще, если вы сказали миллион, по-моему, проблем, но хотя бы главные проблемы, которые стоят перед агропромышленным комплексом?
Ну, смотрите, ну, во-первых, кадры. Сельская местность не сильно сегодня богата кадрами, она обезлюдела в результате многолетних процессов. Это первый момент. Второй момент – техническое обеспечение, интенсификация производства, недостаток капиталовложений и прочие-прочие вещи.
Mm-hmm. А, ну, вы понимаете, да, про яйца-то мы еще не поговорили. А можно ли считать, что яйца – это недоработка?
Да нет, яйца – это не то, что недоработка. Это, на самом деле, редкое стечение неблагоприятных обстоятельств, замешанное еще на ажиотажном всплеске спроса. На самом деле, в любой стране можно раскачать ажиотажный спрос, когда население побежит что-нибудь покупать. Кстати говоря, при ковидных ограничениях на очень благополучном Западе люди ровно так же штурмовали магазин, ровно так же сталкивались с ростом цен на многие товары первой необходимости. Был ажиотаж.
То есть возвращение цен до пандемийных ждать не стоит?
Ну, если говорить про Европу, то, наверное, что касается нас, медленный отскок цен на гречку, на сахар, на масло, когда вот он был 2 года тому назад, происходил, он имел место быть, на яйца цены тоже отскакивают. Как вы заметили, после Нового года они минимум не растут, а максимум они стабилизировались на более низком, чем ажиотажный уровень.
Как вы понимаете, разговор о том, что мы стали первыми по добыче того, а того все больше выпадает. Ну, короче говоря, когда ждать продукты по доступным ценам, и что такое доступные цены, есть ли научное обоснование этого?
Ну, доступная цена – это цена в соответствии с вашими доходами. Что такое доступная цена?
Ну, у каждого же разные доходы.
Это значит, что набор продуктов, которые вы хотели бы купить, и которые медицински рекомендованы для того, чтобы человек жил, в общем-то, доступен по тем доходам, которые человек в среднем получает. К сожалению, мы в этом плане имеем довольно-таки большую часть населения, которая имеет доход достаточно низкий, но, очевидно, это социальная и экономическая задача наращивания этих доходов. Что касается сельского хозяйства, ну вот смотрите, ну и действительно урожай зерна вот в прошедшем сезоне был 2-й по величине. Это очень большой урожай зерна. И у нас есть огромный экспортный потенциал от того, что оно внутри недопотребляется. То есть оно потребляется, но животноводство, которое нужно развивать, например, там не сильно спрос предъявляет на него, поэтому мы его экспортируем. Вот, пожалуйста, резерв для роста животноводческой продукции. Зерна производится много. Что касается молока, мяса, я сказал.
Ну и последнее. Производим больше, а цены растут. Мол, умом Россию не понять, пишет 859-й. А должно быть такое, что вот если мы первые по добыче лосося, значит, лосось должен дешеветь. Если у нас 2-й рекордный урожай зерна, значит, зерно дешеветь должно.
Ну, под ростом цен огромное количество причин инфляционных, в том числе инфляция издержек, инфляция экспортных, импортных издержек, как вот, например, это было с яйцом. Проблема в том, что если товара становится больше, то рост цен, даже вызванный инфляцией, он замедляется. Понимаете? Поэтому тут, ну что можно сказать, инфляция остановится, цены расти не будут, но пока ее никто не отменил.
Вы же говорили, что вот этот лосось, которого мы рекордно выловили, это не тот лосось, который в магазинах, а тут Алексей спрашивает, сколько должен стоить килограмм лосося, который сейчас стоит 2000?
Это Алексей имеет в виду семгу или лосось на североатлантическое искусственного выращивания. Мы же говорим о лососе, который ловится, который сам по себе спокойно нагуливается и ловится на Дальнем Востоке. Значит, чтобы лосось искусственного выращивания стоил 2000, меньше 2000, нужно его производить много. Мы его производим мало. А импортируемый стоит дорого по причине курса, по санкционным причинам и прочим причинам.
А тот лосось, которого мы рекордно вылавливаем, он стоит не 2000?
Он стоит не 2000, он стоит дешевле, но он, там сам по себе лосось стоит недорого. Стоит очень дорого его доставка, потому что с Камчатки или Сахалина довезти его, сохранить и так далее стоит денег. Но в целом, да, он стоит недорого. На месте, во всяком случае, цена закупа очень низкая. Да и в магазинах можно видеть, может быть, рыба не самая красивая. Продается, пожалуйста, дикий лосось, но я видел вот его на рынке, где бываю, 600, там, 700 рублей. Это дорого, мог бы быть дешевле, но, к сожалению, есть еще другие издержки, чем, собственно, сам промысел.
Спасибо. Леонид Холод, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, бывший замглавы рыболовства, доктор экономических наук и специалист в области продовольственной политики. Было рекордной добыч икры. Не подешевело ни на рубль. Ну, вот, а зачем вы врете? Вы, главное, других во вранье обвиняете. Я вот лично видел, как икра дешевела. Ну и что? Тогда, получается, врете вы? Давайте вообще друг друга не обвинять в том, что тот или иной человек врет. Ведь каждый говорит о том, что видит собственными глазами. Ну, я надеюсь, что это так происходит. 987-й, например, видимо, видел, был в Мурманске и видел, что корабли, которые занимаются ловлей рыбы, одно гнилье. И не понимаю, говорит, как впереди. А Григорий был во Владивостоке. Там в магазине все стоит столько же, как и в Петербурге. Это нереально. 13-й пишет, что у них в Кузнецке в свое время был невероятно крутой ветеринарный техникум. Сам там учился. Очень крутые преподаватели. Техникум закрыли. Общежитие переделали в квартиры и продали. Очень грустно, когда узнал об этом, о каком развитии специалистов идет речь. И тут тоже вопрос. А вы уверены, что вот то, что вы называете невероятно крутым ветеринарным техникумом, в нынешних условиях тоже необходимо. Ну вот именно тот, именно там, ну и так далее. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Москов.
Да, прошу.
Был несколько лет назад в Хабаровске в командировке. Цены на рыбу на красную такие же, как в Москве. Я еще продавщицу так спросил с подколкой. Говорю, а что, говорю, вы вроде находитесь рядом с морем.
Секунду, кто, Хабаровск рядом с морем?
Ну, я условно.
Сильно условно получается, хорошо.
А она говорит, это ваши москвичи все скупили, поэтому у нас цены московские.
Понятно, спасибо. Елена Искунцева, кстати, пишет, она не понимает, ну, мы уже договорились, что вот рекордно выловленный лосось и тот лосось, который мы покупаем по 2000 рублей в магазине, это разные лососи. А Елена Искунцева говорит, да даже если они разные, мол, откуда вы взяли цену в 2000 рублей? Я живого осетра покупала к Новому году за 1300 рублей на Рублевском шоссе. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и Виталий, Хабаровск все-таки рядом с морем, настаивает Григорий, 859-й. Виталий говорит, миллион проблем, мало народу, экспертов нет, вложений мало, и в то же время победная реализация от Минсельхоза. Это как? Кто тогда работает и приносит такие успехи, совершенно непонятно. 123-й. Никакого ажиотажа не было, никто не штурмовал магазины, все выдумки. Был кратковременный дефицит яиц с последующим ростом цены. А вы-то откуда знаете? Ну, то есть, вы видели, как народ не приходил покупать яйца? Григорий зато видел лосося в Неве. Говорит, лосось ловится бесплатно, только удочку надо купить. Вадим продолжает. Хабаровск на реке Амур. И что? Я не очень понимаю. А если река Амур, Хабаровск на реке Амур, значит, он тогда на море, что ли? Я не понимаю. Знаменитые рублевские осетры, да. Да, они недорогие. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Ну, неоднократно мы уже с вами говорили в эфире о том, что цена не формируется по принципу, типа все издержки плюс логистика, и вот цена. Понятно, что если предприниматель вылавливает рыбу где угодно, хоть на мысе Доброй Надежды, если ему выгоднее всего ее продавать в Москву, он повезет ее в Москву. Поэтому ничего удивительного, что в Хабаровске такие же цены. Это было бы странно, правда, если предприниматель в Хабаровске продавал за рубль, а в Москве за два.
Ну, вроде как логистика до Хабаровска довести дешевле, и потому дешевле цена должна быть. Ниже.
Нет, это абсолютно нелогично, потому что разницу можно засунуть в маржу и порадоваться, понимаете?
А это правда.
Если ты можешь что-то продать за 2 рубля, ты будешь продавать за 2 рубля.
Да, но если у тебя никто не купит за 2 рубля, предположительно, в Хабаровске.
Это другой вопрос. Ну, вот. Если у Хабаровска нет выбора, и он будет покупать за 2 рубля. Вот. И также хотел заметить еще важный момент, что рекордные надои и привесы, они никак не влияют на цену практически, ровно примерно по той же причине, потому что если покупают условный лосось по 3 там, тысячи или по 2 тысячи, это вообще цифра не имеет значения. И у тебя раньше было 3 рыбки осетра, а стало 5 рыбок осетра или лосося, так ты будешь по той же цене продавать, пока у тебя покупают.
Ну, только понятно.
Когда, да, поэтому как бы, ну, это я к тому, что вам слушали, пишут, почему цены не падают. Ну, собственно, вот поэтому, потому что рекордные надои и привесы никак, по сути, не влияют на цену.
Вообще,
пор, пока мы покупаем.
Понятно, понятно, что пока покупаем, просто если я не покупаю, а вы покупаете, вот и получается. Я говорю, ну вот я же не покупаю по такой цене, а они все равно не снижают цену. Просто другие покупают в этот момент. 581 пишет, что дикий лосось, он съедобный, но дорогой, полезнее, чем искусственно выращенный. Еще раз напомню, дикий лосось, который вы называете съедобным и более полезным, чем искусственно выращенный, на самом деле, может быть, и дорогой, но он сильно дешевле, чем тот лосось, о котором мы говорим, искусственно выращенный. И последнее, наверное, Василий тоже говорит, нет-нет-нет, это был кратковременный сбой в поставке яиц в магазины. Пару дней были пустые полки, а мы распробовали перепелины. Во всем надо находить что-нибудь положительное.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Издание Foreign Policy пишет 24 января о том, что США планируют полностью вывести свои войска из Сирии. 4 источника в Пентагоне и Государственном департаменте утверждают, что Белый дом считает миссию в Сирии далее ненужной и инвестировать в нее больше не хочет. Окончательное решение, говорят, еще не принято. Идут активные внутренние обсуждения того, как и когда может произойти вывод войск. Издание ожидает, что уход американских военных произведет на ситуацию в регионе, вот это цитата, катастрофический эффект. Более того, это усилит, по мнению издания, позиции Исламского государства, организации, которая запрещена в Российской Федерации, признана здесь террористической, но при этом отмечается, что на данный момент уже 5 лет почти, как все районы Сирии от этого самого террористического Исламского государства освобождены. 3 военные базы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии подвергаются параллельно атакам со стороны шиитского движения Исламской сопротивление Ирака. Елена Супонина, политолог-международник, к нам присоединяется. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, насколько можно доверять источникам Foreign Policy?
Ну, автор статьи Foreign Policy, это мой давний знакомый, Чарльз Листер, который очень хорошо знает Сирию, но определенный алармизм, он резкий сторонник того, чтобы американские войска оставались в Сирии, как и в Ираке, и поэтому как только до него доходит какая-то сплетня, что ситуация может измениться, как только ему становится известно, что кто-то в Пентагоне или в Госдепе подумывает о том, чтобы доложить Байдену о необходимости вывода американских войск из Сирии, так тут же Чарльз Листер бьет в колокола и начинает всем доказывать, что этого делать не нужно. Но, собственно, он в своей статье пишет о том, что подтвержденных данных насчет того, что вывод состоится, нет, что это пока только обсуждение, волна этих обсуждений возникает не впервые, и всякий раз, как только эта волна нас настигает, так Чарльз Листер, где может, там и пишет.
На ваш взгляд, если это вдруг действительно произойдет в ближайшее время, это правда катастрофический эффект на ситуацию в регионе может оказать?
В регионе и так все плохо. От того, что американцы там присутствуют, от этого легче не становится, а наоборот, только хуже. Чарльз Листер пишет о том, что американские интересы могут пострадать по его мнению. Он, в частности, говорит о том, что террористическая группировка «Исламское государство» не побеждена, не разгромлена, а уход американских войск приведет к ее усилению. Он сообщает интересные факты и подтверждает то, что о чем и мы говорим, о том, что, несмотря на все победные реляции американских руководителей насчет...
Алло?
Этого не произошло.
Мы не все услышали. Победные реляции американского насчет... Вот дальше мы не услышали.
несмотря, ведь у нас американские руководители, Джо Байден и до этого Дональд Трамп, неоднократно говорили о том, что исламское государство, это террористическая группировка, разгромлена. Но на самом деле этого не произошло, об этом говорила Москва, об этом многократно и я говорила, что, ссылаясь и на ближневосточные спецслужбы, и на экспертов, что исламское государство продолжает действовать, и что американцы всякий раз лгали и преувеличивали свои победы. Ну а сейчас Чарльз Листер открыто говорит о том, что уходить нельзя, потому что террористы остаются, и ситуация с этим аховая просто.
Вот Василий, наш слушатель, утверждает, что в Бильде написали, в Белом доме выражают опасения, что после вывода американских войск сирийская нефть может достаться режиму Башара Асада. На ваш взгляд, вот все, что происходит вокруг сирийской нефти в том числе, что дальше-то будет?
Правильно ваш слушатель говорит, потому что восток Сирии, где находятся американцы, это еще и нефть, которой распоряжаются и американцы в том числе незаконно, и в обход центрального правительства местные курды. Это еще один аспект. Очень долго там работала американская компания «Дельта». Она сократила свое присутствие из-за того, что это входило в противоречие с американскими санкциями. Но, тем не менее, американцы сильно наживались на этом деле. И лакомый кусочек, но Чарльз Листер пишет в своей статье Foreign Policy о том, что речь о терроризме и борьбе об этом. Американцы остаются в регионе в пику Китаю, в пику России, у которой в Сирии находятся военные базы. И американцы остаются в регионе на Иран, вокруг которого ситуация обостряется. Так что Чарльз Листер на самом деле пишет только часть истины, об остальное он умалчивает.
То есть, на ваш взгляд, в ближайшее, во всяком случае, время статус-кво по Сирии на данный момент имеющийся вряд ли изменится?
На мой взгляд, в ближайшее время вряд ли.
Спасибо. Да, политолог-международник Елена Супонина была с нами на прямой связи. Foreign Policy пишет сегодня, что США могут планировать, вот так вот будем аккуратнее зачитывать материалы из Foreign Policy, могут планировать, задумываются над тем, чтобы полностью вывести войска из Сирии. Ссылается издание на 4 источников в Пентагоне и Государственном департаменте, согласно которым Белый дом считает миссию ненужной и тратится на это больше не хочет. Окончательное решение, впрочем, еще не принято. Вот политолог-международник Елена Супонина, во-первых, говорит про автора этой статьи. Она полагает, что он в некотором смысле алармист. С ее точки зрения, статус-кво в этом регионе, во всяком случае, в ближайшее время вряд ли изменится. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, продолжение истории вокруг инцидента на Бобруйской улице в Москве, где сотрудник патрульно-постовой службы получил ножевое ранение в ногу от мужчины, которого остановил для проверки документов. Напавший тогда скрылся с места происшествия, но теперь вот появились сообщения о том, что мужчину задержали, вину мужчина не признает в посягательстве на жизнь полицейского, при этом нападение не отрицает. Полицейский в больнице. Это сообщение агентства РИА Новости, которое только что пришло. Возвращаясь к нашим, прежде всего, эфирным координатам, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните можно по номеру 7373948. Григорий 859 полагает, что если вдруг американцы уйдут из Сирии, Эрдоган объявит мобилизацию. Он же полагает, кстати, что нефть тогда достанется не столько русским, сколько курдам. А 647 пишет, помню, мы негодовали, что американцы вводили войска. Теперь, получается, негодуем, что выводят. Надо как-то определяться. Действительно, может быть и так. Напомню, Василий говорит о том, что все происходит вокруг нефти, которая на территории Сирии. И говорит, если вот действительно она достанется режиму Асада, действительно получится американская нефть, которая по какому-то недоразумению находится на территории Сирии, видимо, с точки зрения американцев, может в результате попасть не в те руки. Ситуация продолжается, ситуация развивается, мы за этим следим. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 25 января, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно спокойно, пока спокойно, пока 4 балла, но в 5 вечера нам обещают 5-бальные пробки, в 6 – 6-бальные, и в 7, как максимум сегодня, 7-бальные пробки возможны. Таков прогноз, а что касается того, что прямо сейчас мы видим, главное – это, безусловно, Ленинградка в районе Химок, и в ту, и в другую сторону, из-за продолжения строительства этой эстакады в сторону, соответственно, Международного шоссе. Надо понимать, что продолжаются строительные работы и продолжаются транспортные заторы в этой связи. В том районе продолжаются проблемы на внутреннем МКАДе перед Варшавкой. Это тоже надо на это обращать внимание. Причем, по сравнению с тем, что было полчаса назад, пробка только увеличилась. Есть проблемы, это тоже бросается в глаза, на шоссе энтузиастов между третьим транспортным кольцом и, соответственно, улицей, пересечением шоссе энтузиастов с улицей Буракова или проспектом Буденного. Кому как удобнее. И в ту, и в другую сторону сложности очень серьезные.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России врача оштрафовали за слова о страдающих на Украине внуках и российской армии, сказанные в частном разговоре. А получается, можно любой разговор записать, и это будет принято в суде. Первая тема. Вторая тема. Американские врачи предложили не называть раком некоторые виды этого заболевания, которые сейчас так называются. Более того, говорят, что в медицинской сфере, например, рак мочевого пузыря уже переквалифицировали. В чем смысл подобного рода переименований? Вторая тема, об этом будем говорить минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на 16,5 миллионов рублей, точнее 16 миллионов 495 тысяч рублей. Напомню, сегодня Трепову за теракт, в котором погиб известный блогер Татарский, соответственно, приговорили к 27 годам лишения свободы, штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Тот, кто укрывал ее у себя дома после взрыва, Касенцев, получит 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Дело, которое, возможно, должно, так сказать, заставить многих подумать, прежде чем говорить, причем в любом разговоре, даже частном. В России врача оштрафовали за слова о страдающих на Украине внуках и армии. Это было на Камчатке. По доносу коллег, как пишет портал КАМ-24, оштрафовали за слова о внуках, которые страдают на Украине. Приговор опубликован на портале Вилючинского городского суда Камчатского края. Пресс-служба суда говорит, что о противоправных действиях врача в полицию сообщили коллеги женщины. Она обсуждала с другими медиками спецоперацию России на Украине и в ходе этой беседы заявила, что ее внуки вынуждены почти каждую ночь спать в коридоре, а потом еще говорила про асоциальные элементы среди бойцов Вооруженных сил Российской Федерации. Коллеги в свидетельских показаниях говорили, что они пытались пресечь эти высказывания, однако женщина настаивала на своей правоте, и собеседницы записали разговор на диктофон. Суд эту диктофонную запись изучил и признал россиянку виновной в дискредитации вооруженных сил и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Игорь Симонов, адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» города Москвы. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
То есть любой разговор, любая запись, может быть, просто раньше нам вроде говорили о том, что если тебя, мол, не спросили, тогда твои слова не могут быть записаны.
Ну, есть такое расхожее мнение. Я с ним не очень согласен, потому что, в общем-то, напрямую никакого закона, запрещающего предоставлять аудиозапись, видеозапись, которая была сделана при вашем участии личном, не когда вы подслушиваете или подсматриваете за третьими лицами, а когда вы непосредственно являетесь участником.
А, то есть, подождите, это тоже важная история. Значит, мы должны подчеркнуть, человек, который производит запись, должен в разговоре участвовать.
Я считаю, что да. По крайней мере, вот в этом отношении нарушения закона я не вижу. Вот если вы как, за кем-то еще следите и подслушиваете, это уже нарушение тайны там, переговоров личной жизни и прочее, и семейные, может быть, тайны и так далее. Но если я записываю свой личный разговор еще с кем-то, я не видел нигде прямого запрета на использование такой записи. Конечно, есть попытки других адвокатов указывать на то, что данная запись недопустима с точки зрения доказательства, да, то есть, вот именно качество доказательств. Но я считаю, что если не будет доказано, что эта запись фальсифицирована, то она вполне может служить доказательством совершения какого-либо противоправного деяния, преступления и так далее. Поэтому в данном случае, я так понимаю, что суд пошел по этому пути, и нарушения я здесь не вижу.
Теперь еще одна история. Речь ведь идет о дискредитации вооруженных сил, но дискредитация в частном разговоре, это тоже недопустимо по закону?
Ну, у нас сформулирована ответственность за публичные действия, которые направлены на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации. Угу. Поэтому я так понимаю, что здесь была квалификация публичности, так как она распространяла это в публичном месте, в медицинском учреждении, среди своих коллег. То есть это не дома на кухне. Да. Поэтому
то есть частного, думаю, секунду, то есть частного разговора на работе быть не может?
Ну, судя по всему, нет. Частный, допустим, может быть не с кем-то, да, с коллегой. Может быть и приватный какой-то разговор, безусловно. Я считаю, что если вы разговариваете с коллегой, это не публичное высказывание. Но в данном случае, я думаю, что...
Но если коллег двое?
Ну, двое, наверное, да, наверное, можно. Где-то в публичном месте, может быть, это в регистратуре, это с коллегой. Кто-то еще слышит. То есть нужно здесь обстоятельства уже уточнять. Но как бы если в приватном беседе там в курилке два человека поговорили, я полагаю, что это не публичные призывы и распространение сведений.
Когда кто-то... Сейчас я, подождите, найду, просто много сообщений. А что получается, есть противоправность в словах, пишет Виктор 690, и он дальше пишет, а что в России запрещено иметь свое мнение? Вот здесь вот много обычно вопросов, ведь она же высказывала свое мнение, или она утверждает? Вот если человек говорит, мне так кажется, это что-то меняет?
Вы знаете, здесь нужно как бы уточнять, потому что есть у нас такой институт, как защита чести, достоинства, дела и репутации, с одной стороны, да, запрещающий распространять порочащие сведения в отношении кого-либо. И есть еще конституционное право на личное мнение, на свободу слова. Вот суды, на самом деле, я давно практикую по этому направлению. Сейчас очень даже судьи путаются в этих понятиях, потому что зачастую информация, которая действительно порочит другого человека, квалифицируется как личное мнение. Здесь вот очень такая оценочная история, здесь сложно толкуется закон, поэтому здесь надо смотреть в каждом конкретном случае. Я полагаю, что информация, которую вы свое мнение личное иметь можете, но, как говорится, ваше право заканчивается там, где начинается мое право.
То есть вы можете его иметь, но вряд ли есть смысл его высказывать публично, даже если это, к примеру, несколько человек-коллег на работе.
Безусловно, безусловно. И о чем вы высказываете? Вы же можете также, как говорится, высказывать свое личное мнение о том, что такой-то, такой-то там государственный деятель, там руководитель является террористом или там, ну и так далее. Но это ваше личное мнение, но если вы его будете распространять методично и среди людей, которые не готовы и не подготовлены к этому, то я полагаю, что вот это мнение, оно будет нарушать права других людей, если не общественную безопасность. Поэтому здесь нужно все очень тонко в конкретном моменте, что использовать, какие слова, как говорилось. И в нашей ситуации я полагаю, что это не одно высказывание, потому что там вряд ли врачи, там она бы что-то сказала. И,
нет, ну видите, там... у них там, видимо, был спор, если они пытались пресечь, она настаивала. То есть это действительно ли одно высказывание, это целый процесс. Все-таки, раз уж мы эту тему обсуждаем, скажите, вот есть ли разница в заявлении, пусть даже среди коллег на работе или более публичном заявлении, когда ты говоришь, что тебе кажется, что этот человек нехороший или, к примеру, преступник, ты думаешь, что этот человек преступник, или когда ты говоришь, он преступник?
Вы знаете, да, эти вводные слова, они имеют значение, потому что они тоже, это каждое слово имеет у нас какой-то определенный смысл. Когда человек говорит, я предполагаю, да, ну, я, опять же, с точки зрения адвоката, который считает, что у каждого слова есть свой смысл, свое значение. Мы в этом плане очень такие буквоеды. Поэтому, если вы говорите, как по слухам, или мне кажется, я предполагаю, вероятно, с моей личной точки зрения, вы сами, наверное, знаете, журналисты это используют иногда, когда говорят, это мое личное мнение, я ничего не утверждаю. Это одна история. Но я остаюсь на той позиции, что свое личное мнение надо тоже высказывать, знать где, когда и в отношении кого. Потому что у меня был ряд дел, когда были высказывания с оговорками, мне кажется, или по слухам, как говорят, но публикуется информация, которая порочит другого человека. И суд признавал эти сведения порочащими, потому что в общем контексте они действительно воспринимались лицами, в умах которых порочится чья-то честь, достоинство, деловая репутация, воспринималось именно не как предположение, а как утверждение в целом контексте, допустим, по статье по какой-то.
То есть, да, я понял, просто вот 280-й еще дальше идет, грубо говоря, обсуждение с коллегами болезней чьих-нибудь можно трактовать как разглашение медицинской тайны.
Ну, если вы с коллегами, то это разглашение, наверное, не будет, все-таки это врачи и так далее. Но, как я думаю, есть ситуации, когда лично врач, который располагает информацией, не когда это бригада какая-то, да, хирургическая, а когда это личный врач, лечащий, располагает информацией, я полагаю, что по всему медицинскому учреждению распространяться об этом, я думаю, неправильно.
Еще раз давайте все-таки вернемся к тому, о чем вы уже говорили, потому что сразу несколько человек пишут, ну вот, например, я цитирую 401-го, «Скрытая запись запрещена, можно подать встречный иск». Перспективы как оценить?
Ну, во-первых, надо отличать, где эта запись будет скрытная использоваться, как скрытная. Опять же, скрытная, если вы кого-то прослушали и передали, это одна история. Если мы говорим о уголовном процессе, то в уголовном процессе закон четко определяет, каким образом могут быть собраны доказательства. И есть требования допустимости и относимости этих доказательств. Если мы говорим про гражданский процесс, то там в Гражданско-процессуальном кодексе четко указано, что могут быть использованы в качестве доказательств любые аудио, видеозаписи. Если вы, конечно, не, скажем, поставите вопрос о ее достоверности и поставите под сомнение, что эта запись действительно там была, имела место, а это не искусственный интеллект.
Да, это другая история, но вот такого четкого запрета скрытой записи во время разговора нет.
Вашего личного нет?
Да. Понял, спасибо. Игорь Симонов, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» города Москвы, был с нами на прямой связи. Мне кажется, по слухам, мы, наверное, живем в сказке Шварца, пишет Виктор 690-й. 13-му кажется, что это тоталитаризм, как он есть. Григорий 859-й вспоминает Грегори Бейтсона «Нельзя не говорить, нельзя говорить, запрещено обсуждать». И полагает, что это похоже на шизофреническую обстановку. А Алла 24-й говорит, зачем плодить озлобленных людей? Надо было вызвать в органы, побеседовать, предупредить и все.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, еще надо исправлять ошибки. Когда я начинал читать предыдущее сообщение, я говорил про Вилючинский городской суд Камчатского края. И это было неправильно, потому что он Вилючинский. Вот так, город Вилючинск в Камчатском крае России, и, соответственно, суд там Вилючинский. Спасибо одному из слушателей, который обратил на это внимание. Медицинскую тему мы продолжаем обсуждать, правда, теперь совсем в другом разрезе. Wall Street Journal пишет, что онкологам следует отказаться, так говорят американские врачи, от сообщения диагноза некоторых онкологических диагнозов, если речь идет, к примеру, о злокачественной опухоли предстательной железы. Как сказано, эти слова мужчин пугают, их семьи пугают, иногда пугают самих медиков. Это вынуждает обращаться к более агрессивному лечению с тяжелыми побочными эффектами вместо тщательного выжидательного подхода. Так сказано в статье, где, кстати, подчеркивается, что медики уже переквалифицировали, к примеру, рак шейки матки, мочевого пузыря или рак щитовидной железы. Ну, то есть, если пациенту, если врачу говорить о том, что это некое заболевание, это не так пугает, как если говорить, у вас рак. Примерно так эту логику надо понимать. Врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов к нам присоединяется. Кирилл Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Ну, то есть предлагается рак называть там ромашкой, я не знаю. Насколько это вообще уместно, убедительно и правильно, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, во-первых, я не смог ознакомиться с оригиналом статьи Wall Street Journal, просто потому, тому, по той причине, что там платная подписка. Поэтому нам необходимо ориентироваться на наших коллег.
Которые уже прочли и перевели, да.
Я надеюсь, что у них она есть. Я, в принципе, может быть, не очень уверен, но тем не менее. И, собственно говоря, речь идет в статье о вещах довольно правильных. Но для того, чтобы говорить о таких, вот о таком понимании, о таком понятии, о такой области медицины, как онкология, давайте все-таки определимся в терминах. И в этой статье Wall Street Journal, по крайней мере, в начале идет, там слово «рак», ну, оно произносится не совсем точно, потому что в международной классификации болезней такого понятия, термина нет. Есть злокачественное новообразование. Там предстательные железы, злокачественное образование шейки матки. И, в общем-то, это правильно. Но дело в том, что злокачественное новообразование само по себе характеризуется двумя основными признаками. Это быстрый и неконтролируемый рост, или просто неконтролируемый рост, и метастазирование. И есть опухоли, и это довольно значительное количество опухолей, которые растут очень медленно и либо не метастазируют, либо как бы человек не успевает дожить до такой стадии, когда появляются метастазы. И это касается, ну, в большой степени и рака, точнее говоря, злокачественного образования предстательной железы. И есть категория больных, у которых этот диагноз поставлен в возрасте за 60 лет, 70 лет, 75 лет. И тогда врачи действительно могут выбирать тактику наблюдения, потому что не факт, что эта опухоль, если она небольшая, если она не имеет метастазов, если она не компрометирует, не затрагивает капсулу предстательной железы и не выходит за пределы органа, что она даст о себе вообще знать и приведет к неблагоприятным последствиям для этого человека. И зачастую само лечение, если мы начинаем лечить такую опухоль, оно гораздо травматичнее, чем она сама, и любое лечение, оно всегда, кстати, более хирургическое лечение, лучевое лечение, химиотерапевтическое лечение, оно неизбежно сопряжено с определенными рисками. И поэтому с такими больными нужно разговаривать, им нужно объяснять, что действительно вот, они должны принять решение, это диалог врача и пациента, стоит ли эту опухоль лечить или стоит подождать. И в этом смысле избегать слова «рак», наверное, стоит, я здесь совершенно согласен со своими американскими коллегами, и имеет смысл действительно говорить о новообразовании. И объяснять, что злокачественность бывает разная. Есть опухоли, которые действительно нужно начинать лечить как можно скорее, а есть опухоли, лечение которых можно подождать и просто наблюдать за больным. Потому что человек имеет все шансы прожить свою жизнь, сколько ему отпущено Господом Богом, и умереть так, и не имея каких-то клинических признаков этой опухоли. Поэтому в этом смысле инициатива достаточно полезная, но опять же нужно смотреть первоисточник, и опять же нужно понимать, о чем все-таки говорится в статье, хотя в острый жёлтый он не медицинский жёлтый.
Вот да, это тоже правда, но там еще, опять же, мы говорим о том, как там другие прочли и перевели, но все-таки, когда там говорят, что рак шейки матки, мочевого пузыря или щитовидной железы, к примеру, в медицинской сфере уже переклассифицировали, у вас есть комментарий на этот счет?
Вы знаете, ну вот комментарий я уже сказал в самом начале, что в принципе мы говорим не о раке, а мы говорим о злокачественных новообразованиях.
То есть вот, так и оно и есть, это уже и принято так.
Да, это уже так принято, это в международной классификации болезней, это принято, это в профессиональной среде абсолютно используется, и поэтому слово «рак» – это, в общем-то, термин «рак» – это такое, ну, общеупотребимое бытовое понятие злокачественных новообразований. И врачи, как правило, не употребляют этот термин, и опять же здесь речь идет о том, чтобы более корректно доносить до пациентов суть этого процесса и обсуждать с ними, собственно говоря, и возможность развития этого заболевания, риски, которые связаны как с лечением этого заболевания, так и с его наблюдением, потому что, в общем-то, принимать решение должен пациент в диалоге с врачом. И задача врача – донести до пациента максимально доступно и корректным образом, не травмируя его психику, объяснить ему, какие возможные варианты и сценарии развития, в общем-то, ну, наблюдения, лечения, и с тем, чтобы пациент принял осмысленное решение.
Вот про пациента и осмысленное лечение. Вот тоже ведь, это тоже важно подчеркнуть. Вот Алла, например, тут пишет, наша слушательница, сейчас у нас вместо «ребенок с синдромом Дауна» говорят «солнечный ребенок». Теперь вот, если взять эту новость, вместо рака говорят, это не рак, это некое злокачественное новообразование. И так бы, это тенденция, говорит она, наводить тень на плетень. Ну, то есть человека это, может быть, не напугает, но потом он все равно узнает. Может быть, сразу рассказать?
Вы знаете, нет, ну просто есть определенные стереотипы такие бытовые, да, что рак – это всегда смертельное заболевание. Это совершенно не так, во-первых, потому что сейчас злокачественное новообразование эффективно лечится, причем в очень значительном количестве случаев, и пациенты, которые, скажем так, еще там, 15-20 лет назад были обречены, сейчас живут и излечиваются. Излечиваются даже на четвертой стадии заболевания. Поэтому,
то есть, подождите, вот эта история «рак – неизлечимое заболевание» – это все не из 24-го года 21-го века? Излечиваются?
Нет, абсолютно не так. Значительное количество онкологических заболеваний сейчас может быть либо полностью контролируемым, да, то есть пациент живет, сохраняя качество жизни, приемлемое, хорошее на лечении, либо полностью излечивается. И причем излечиваются те злокачественные заболевания, те злокачественные образования, которые еще там есть, ну, 20-30 лет назад они неизбежно приводили к смерти. Поэтому это абсолютно не приговор. И термин «рак», ну да, действительно, я согласен, что нужно проводить такую просветительскую работу и с тем, чтобы общество, чтобы люди, пациенты понимали, что речь идет о новообразовании. И опять же, нужно объяснять пациентам, что степень злокачественности бывает разная. И от рисков, которые связаны со степенью этой злокачественности, в том числе зависит и тактика лечения.
Последнее, совсем коротко, Кирилл Геннадьевич, вот смотрите, мы много раз уже говорили о том, что это разговор, прежде всего, формулировки, которые звучат в разговоре врача и пациента. 587-й пишет, до этого были подобные сообщения, вообще-то это же не больному говорят, а родственникам.
Нет, ну, вы знаете, это уже старое, так сказать, давно предание минувших дней. Нет, сейчас говорят с пациентом, потому что, в общем-то, это жизнь пациента, это не жизнь родственников. Пациенту говорят прямо о том, что у него есть заболевание, и, конечно, вопрос умения разговаривать с пациентом – это одно из существенных умений врача. И доносить до пациента правильную, достоверную информацию и поддержать его вот в такой ситуации и дать ему информацию объективную, это, конечно, этому учат специально в медицинских институтах, слава богу, ну, в университетах. Слава богу, у нас сейчас стали заниматься этим, потому что на Западе это давно распространенная практика, и, собственно говоря, многие студенты и начинают с этого. Это вот эту дисциплину проходит на первом там курсе, и мало того, что сдают экзамен очень сложный, на этот экзамен приглашают актеров, которые играют роль больных.
Понятно. Все, мы должны заканчивать. Спасибо. Кирилл Калистратов, врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи, о том, что некоторые виды злокачественных новообразований, прежде называвшиеся раком, теперь вот американские врачи предлагают так более не называть. Более того, говорят, что в медицинской сфере, и это подтверждает в разговоре с нами Кирилл Калистратов, например, то, что раньше называли раком шейки матки, мочевого пузыря или щитовидной железы, теперь так не классифицируют. Далее новости.